Прежде всего хочу извиниться за накладку в прошлую пятницу. Когда вместо второй программы Black Sabbath в эфир вышла джазовая передача. Причины, понятное дело, технические. Сегодня мы продолжим с группы Black Sabbath «Черная суббота». Участники ее вписали несколько страниц в славную историю рок-металлургии. На гробовую доску почета внесены имена зачинателей этого великого почина. Черносубботинцы высоко несут чугунное знамя передовиков тяжелого металла. Но прежде чем приступить к рассказу, очередной выпуск «Рок-хроники». Июля. Бывший менеджер Beatles и Rolling Stones Алан Клайн прибыл в этот день в 80-м году в нью-йоркскую тюрьму, чтобы начать двухмесячный тюремный срок за подачу ложных налоговых ведомостей. 15 июля. В этот день, в 58-м году, мать Джона Леннона, Джулия, погибла в автокатастрофе в Ливерпуле. Потеря матери нашла отражение во многих песнях Леннона. В этот день, в 1978 году, Боб Дилан выступил в Англии на поле Блэквудского аэропорта перед 200 000 собравшихся, установив, таким образом, личный британский рекорд по числу зрителей. В этот день, в 66-м году, рок-супергруппу «Фильм», которая вошли в клуб «Джинджер Бейкер», 17 июля. Обезумевшее стадо быков, и направилась к выходу из стадиона. Все это напоминало какую-то сцену из немой кинокомедии. Причина столь странного поведения выяснилась через несколько минут, потому что по пятам за ретивыми поклонниками неслась полиция с дубинками наперевес.
Thank you.
сентябре 1972 года выходит пластинка Black Sabbath Volume 4 «Черная суббота. Том». Эта четвертая долгоиграющая пластинка была записана в Лос-Анджелесе, и передовая американская студийная техника позволила представить группу на пластинке во всей ее первозданной необузданной свирепости. Год спустя, в декабре 1973 года, выходит пятая пластинка, по мнению многих, одна из лучших у группы с предложением «Sabbath Bloody Sabbath» — «Суббота, кровавая суббота». Параллельно с успехами группы развивались и сопутствующие им неприятности. К 1975 году Black Sabbath порвала с компанией, занимавшейся администрированием дел группы, и некоторое время ребята пытались сами организовывать гастроли и утрясать различные финансовые вопросы, пока не поняли, что лучше им за это дело не браться. Кроме того, в декабре 1975 года черносубботинцы пришли к выводу, что находиться в Великобритании они больше не могут. Дело в том, что лейбористское правительство, находившееся тогда у власти, ударило по зажиточным гражданам и ввело так называемый прогрессивный налог, при котором процент налогообложения увеличивался в зависимости от облагаемой суммы. Поскольку пластинки Black Sabbath продавались миллионными тиражами, и их музыку играли радиостанции по всему миру, то заработки эти исчислялись многозначными цифрами, и подоходный налог достигал 83%. То есть из заработанных 100 фунтов законно принадлежали им только 17. Подобное же положение возникало тогда не только у других успешных рок-музыкантов, но и у киноактеров, популярных писателей и так далее, многие из которых становились в конце концов так называемыми налоговыми изгнанниками. Оззи Осборн в одном из интервью заявил, что правительство буквально выталкивает из Великобритании одаренных людей. Однако сочувствующих было не особенно много. Более того, многие критиковали заевшихся артистов и мужичка на сахарном заводе. «Одного вы не понимаете», — заявлял Оззи Осборн своим критикам. «Молодость бывает только раз. Когда мне стукнет 50, я не смогу стоять на сцене в составе Black Sabbath. Моих нынешних заработков должно хватить на пропитание до конца жизни. Но при нынешних налогах годам к 40 мне придется обращаться за пособием по безработице». Стремясь, с одной стороны, не отдавать своего кровного, заработанного, Оззи Осборн, с другой стороны, не скрывал, что крупные деньги действуют на человека отрицательно и даже приносят несчастье. «Старые друзья, — с горечью замечал Оззи, — смотрят на тебя, как на пустое место. Отношения их совершенно нет. Из чего мы с вами, друзья, можем заключить только, что товарищи у Оззи Осборна были настоящие». Друзьям Оззи по группе тоже пришлось нелегко, но они справлялись с ситуацией немного лучше. В частности, на расплывающее влияние фунта стерлингов никто в группе больше не жаловался. Более того, когда гитариста Тони Иоми, жившего тогда в загородном поместье с 22 гектарами угодий вокруг, спросили, нравится ли ему быть богатым и известным, то Тони тут же ответил, да, но я хочу переехать в дом побольше. В 1976 года вышла пластинка под названием Technical Ecstasy, технический экстаз. На обложке альбома два робота сливались с техническим экстазием на ступеньках эскалатора. В марте 1977 года группа начала свои гастроли по Великобритании первым концертом в городе Глазго. Восторженные толпы, разноцветные прожектора еле пробивались сквозь искусственный туман на сцене, тысячи поклонников в зале вскидывали вверх руки с двумя растопыренными пальцами в виде английской буквы V, знаком мира. Все, казалось, было хорошо, но уже в конце того года, в ноябре, Оззи Осборн внезапно объявил о своем уходе из группы. Каким бы тяжелым ни был этот удар, остальные участники Black Sabbath решили продолжать начатое дело. Вначале предполагалось заменить Оззи Дэвидом Кавердейлом, в прошлом из группы Deep Purple, но в конце концов на замену ему взяли местного бирмингемца Стива Уокера. Дэйв Уокер выступил всего один раз в телевизионной передаче BBC, потому что уже в январе 78 года Оззи вернулся в группу как раз ко времени мирового турне, знаменовавшего собой десятилетнюю годовщину Black Sabbath и выпуск альбома Never Say Die – «Никогда не говори, умри». За попыткой Оззи Осборна уйти из группы стояло много. Во-первых, его отношения с гитаристом Тони на протяжении последних лет постепенно ухудшались, что приводило к трениям, особенно заметным во время длительных гастролей. Во-вторых, неуравновешенность и импульсивность Оззи Осборна, которая была кстати на сцене, была подчас очень кстати в каждодневной жизни. От него постоянно нужно было ожидать каких-то новых номеров. То он повадился рвать на клочки казенную Библию, которую международная евангельская организация раскладывает в номерах гостиниц по всему миру, то он после долгой бессонницы, нервного истощения и выпивки испугался кошек в собственном доме, а их у него было 12, и перестрелял их из охотничьего ружья, то на приеме, устроенном его пластиночной компанией, во время которого по залу летали две белые голубки, Оззи, разозлившись на собравшихся дельцов от музыки, неожиданно поймал одну из них и откусил ей голову. Животнолюбивая западная пресса широко освещала эти и подобные им истории, создавая Оззи Осборну репутацию этакого современного вампира-полукровки. Позже уже, в начале 80-х годов, во время концерта, кто-то бросил на сцену летучую мышь, и Оззи, недолго думая, стал отгрызать ей голову. Но летучая мышь успела ухватить кусачего артиста своим длинным. И наш герой прямо с концерта отправился на противостолбнячную прививку. Но не эти истории послужили, в конце концов, причиной ухода Оззи из группы Black Sabbath. Осборн стремился к сольной деятельности. Стремился к созданию собственной группы, в которой он чувствовал себя хозяином. Поэтому в 80-м году, после более чем 10 лет совместной работы, Оззи Осборн покидает «Черную субботу». Эльф играл первое отделение в концертах американского турне Deep Purple. В 1975 году, когда Ричи Блэкмор покинул группу Deep Purple с тем, чтобы организовать свою группу «Радуга», он позвал с собой Ронни Дио. Содружество это продолжалось до января 1979 года, и в 1980 году Ронни Дио влился в «Черную субботу». В том же 1980 году, в ноябре, из Black Sabbath ушел барабанщик Билл Уорд. На его место пришел молодой и динамичный Винни Апис, провозглашенный самым громким барабанщиком в мире. Рассказывают, что на одном из концертов сломалась усилительная аппаратура, но что группа продолжала играть, и тяжелые барабанные плюхи Винни Эписа и цельнометаллическое пение Ронни Дио были по-прежнему слышны до последнего ряда. Содружество Ронни Дио с «Черной субботой» продолжалось до 83 года, после чего он ушел и организовал собственную группу «Дио», которая выпускает сейчас успешные пластинки. На смену Ронни пришел ветеран из Deep Purple Иан Гиллан. Но весной этого года произошла реорганизация, так сказать, воссоздание Deep Purple в ее первоначальном составе, и Иан Гиллан ушел работать с старыми друзьями. В заключение хотелось бы перечислить неупомянутые ранее пластинки Black Sabbath. В июле 75 года была выпущена пластинка «Саботаж», в декабре 75-го альбом «We Sold Our Souls to Rock'n'Roll» «Мы продали душу рок-н-роллу», в 76-м «Technical Ecstasy» «Технический экстаз», в октябре 78-го альбом «Never Say Die» «Никогда не говори умри», в апреле 80-го «Heaven and Hell» «Небеса и преисподня», в июне 80-го «Live at Last» «Сборная пластинка из концертных номеров», в октябре 81-го «Mob Rules» «Власть толпы». В начале 83 года пластинка «Live Evil» «Живое зло». И, наконец, в начале этого года альбом «Born Again» «Рождённый снова» с участием Иана Гиллана. Пластинку эту мы обозревали в наших программах. Рок-н-ролл — это молодость мира, и его создавать молодым. Однако на сегодняшний день существуют десятки групп, начиненных по рок-н-ролльным понятиям дряхлыми старцами. Когда-то в пору зарождения джазовой музыки считалось, что джаз могут играть только молодые люди. Но старел жанр, старели исполнители, и выяснилось ничего подобного. Ибо многие джазмены умерли, фигурально выражаясь, с трубой на губах. Нечто подобное происходит и сейчас в роке. Самому жанру нет еще 30. Его первые герои не успели еще как следует состариться. Не сдаются и черносубботинцы. По-прежнему клокочет металл в их вагранках, не растрескалась футуровка в их мартенах, а их музыкальные конвертеры бессимера по-прежнему выплевывают оглушающие снопы музыкальных искр. Пожелаем же ветеранам рок-металлургии побольше досрочных плавок, потому что жизнь наглядно показала, человечеству нужен тяжелый металл.